заряджай мозок. Слухай Радіо М. Те, що потрібно жінці для щастя, в передачі «І створив Бог жінку» з ведучою Любов Гасановою щосереди о 13:00 на Радіо М.
Довге время я була уверена в том, что формули, так же, как и волшебные таблетки, формулы счастливых отношений не существует, потому что было бы, мне кажется, слишком просто. По крайней мере, мои попытки найти эту же формулу счастливых отношений не увенчивались успехом. Моя гостья – психолог, семейный психолог и друг Радио М Анна Ямненко считает, что такая формула есть. И сегодня мы в нашей программе «И создал Бог женщину» попробуем исследовать, есть ли действительно вот такая беспроигрышная формула, следуя которой можно получить на выходе счастливые отношения с мужчиной. А может быть, эта формула распространяется не только на отношения с мужчиной, а вообще на счастливые, хорошие, качественные отношения. Узнаем сегодня такой маленький спойлер, что в этой формуле всего три пункта, три условия, что тоже очень поразительно и кажется слишком легким. Аня, привет.
Привет. Здравствуйте.
Конечно же, рада всегда видеть тебя в нашей студии, потому что для меня наше общение всегда очень ценно и глубоко и полезно. Поэтому я искренне надеюсь, что и для наших радиослушателей тоже это общение и наш диалог будет полезен.
Обожаю твои вопросы, поэтому это взаимно, Любовь. Спасибо, что приглашаешь и ценишь то, что я несу.
Я думала о теме, да, о формуле вообще отношений. Я думала о здоровых отношениях. Здоровые отношения – это то, чего, мне кажется, я так отчаянно хочу, и так мне вот их не хватает. Хотя по факту я понимаю, что я не до конца понимаю, чего я хочу, потому что это такое красивое, абстрактное понятие. А вот конкретики в моем представлении, как оказалось, мало. И сегодня я спросила своего мужа. Решила, вот исследуя этот вопрос, думаю, спрошу-ка, а что он думает по этому поводу? И говорю, дорогой, а как ты думаешь, что такое здоровые отношения? Муж на секундочку задумался, а потом сказал, ну, здоровые отношения — это вот такие большие отношения, здоровые в смысле. Ну, мы посмеялись с ним, конечно, он так как бы отшутился. А я хочу спросить у тебя, для тебя здоровые отношения — это какие?
Я вспомнила анекдот, доктор. Скажите, что такая, как у всех, а не здорова. Вот. Здоровые отношения, понимаешь, отношения — это ведь не результат, это процесс. Угу. Вот. И нельзя на них смотреть, как на нечто законченное. Когда будет закончено, тебя не будет уже интересовать, были ли отношения здоровые или нет.
Ага, вон оно вот. Что.
А формула действительно есть, потому что все гениально просто. И действительно нет смысла там, ну, изобретать велосипед.
Но как ты понимаешь, что твоя формула эффективна?
По ощущениям. У меня очень сильно изменяются ощущения в браке, и использую эту формулу снова и снова, и уже работая с ней много лет, углубляюсь в нее, потому что глубина ее, как оказалось, да, очень большая и, наверное, нескончаема. Во всяком случае, я пока одна не дошла. Каждый раз, повторяя ее снова и снова, вспоминая ее, используя ее, углубляясь в ней, я понимаю, что мне становится все лучше и лучше, все проще и проще, все открытие, и, естественно, в тех отношениях, в которых я нахожусь, и прежде всего в отношениях с собой, рядом, с партнером. Поэтому вот так я определяю. И я же говорю, это процесс. То есть это может быть через 2 минуты не так и снова так, но я уже очень быстро могу создавать то, что я хочу. И вот поэтому могу примерно отличать, что происходит со мной.
Вот я тебя как раз хотела и спросить, если ты говоришь, что ты опираешься на ощущения, да, в плане того, насколько эффективна твоя формула, то ощущения ведь они изменчивы.
Постоянно. Конечно, я же женщина. Сама знаю, что это за инструмент тонкий.
Нет ли тут какой-то такой загогулины, загвоздки или конфликта, что опираться на ощущения, при том, что ощущения постоянно меняются?
Ощущения постоянно меняются, но больше стабильных ощущений тех, которые я всегда мечтала и всегда хотела. То есть если говорить в процентном соотношении, так смотреть на это как на предмет. То есть вот тут стало, в общем стало. Ну и результаты. То есть результаты в том, что раньше отношения или стояли на месте, как мне казалось, но по факту они все время разрушались, а сейчас все время отношения создаются. То есть мы все время идем вперед. Уже сейчас мы много с мужем вместе и заодно в отношениях, потому что поначалу я сама поднимала эту тему и еще не могла зайти в контакт так, чтобы пригласить своего партнера тоже работать с отношениями, как и многие женщины, которые начинают это самостоятельно. Вот, и очень опасаются. А как, чего я одна должна работать над отношениями? Да? Партнер подключается. Но это, до этого нужно дойти. До этого нужно дойти в контакт с партнером. Ведь часто мы очень дорисовываем партнера. То есть, вот, например, недавно говорила с клиенткой, она говорит, ты вот нормальный бы мужчина так поступил. Я говорю, нормальный мужчина, да. Но мы же говорим конкретно про Сергея. Он конкретный человек с конкретными качествами. Ведь ты хочешь, чтобы он тебя любил, да? Такой, какая ты есть, конкретно тебя, а говоришь про какого-то среднестатистический собирательный образ за годы, да, какого-то принца, не въехавшего на белом непонятном коне.
Да.
И вот тут такой, как бы такой стоп происходит, да, потому что как давать партнеру то, что мы сами хотим в отношениях? Часто привожу такой пример, что отношения между нами, ты права, что тут не имеется в виду мужчина, просто мы с тобой сейчас встретились по мужской теме, и мужчины с Марса, женщины с Венеры, такая сложная тема, чтобы их понять и начать с ними коммуницировать, но в принципе отношения...
Мы с ними семьи создаем.
Да, ну так удобнее, они разные, да, они не такие, как мы, и в этом единстве, только как собрать это единство? И вот отношения, как будто между нами стоит некая банка, некий сосуд. Вот что я туда положу, то я оттуда и смогу взять.
Вот. А я думала, ты скажешь, что я туда положу, то партнер мой и вытянет.
Он, я смогу взять это оттуда. То есть он ложит это сюда, и я ложу это сюда. И что я ложу, то я могу и взять. И мы часто ждем, что партнер сюда положит то, что нам надо. А на самом деле, неважно кто, вернее, неважно дожидаться кого-то, сделай сам. Это очень такое сложное правило, и сложно взять эту ответственность, особенно когда накоплено обид сквозь годы, но это то, что работает абсолютно. Потому что невозможно из этой банки взять того, чего ты туда не положил.
Вот про «сделай сам» я это вспомню, но только чуть попозже, когда мы будем говорить по второму пункту этой формулы. Потому что как-то «сделай сам», а вроде как и не «делай сам». Но это интрига, друзья. Вы узнаете, почему я на этом заострила внимание чуть попозже. Я, кстати, приглашаю вас, всех, кто сейчас нас слушает, смотрит. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы Анне, что это у нее за формула. И напишите о вашем опыте. Как вам? Удается, получается ли строить те отношения, которые вы хотите? Насколько для вас они как бы конкретны, что ли, понятны? Чего конкретно вы хотите? Понимаете ли вы? Напишите о вашем опыте, это будет очень интересно. И мне кажется, это разнообразит нашу программу в том числе. Аня, вот ты говоришь, ты понимаешь эффективность своей формулы по своим состояниям, по своим ощущениям. Но а как ты ведь эту формулу предлагаешь и другим людям, да? Ты им рассказываешь о том, что можно делать вот так, вот так, вот так. Как ты понимаешь, что это эффективно и для других?
По их ощущениям и по их отзывам, и по результатам. Mm-hmm. Когда люди живут в долгосрочных отношениях, и при этом нет ясности, то, что ты говорила, да, люди не женятся, например. И потом красивые цветы, красивое признание, и потом за этим идет брак, да. И в браке есть ясность и понимание, четкие инструменты и четкие правила взаимодействия, которые действительно дают результаты. Как бы грубо не смотрелось то, что любовь, да, единорог, йоги, и все это такая прелесть, но при этом при всем у этого есть конкретные шаги, конкретные правила и конкретное взаимодействие, которое приносит, открывает возможность почувствовать эту глубину между нами, потому что за всем этим ворохом суеты, быта, ссор мы часто суть как раз и теряем. И как это все правильно разложить, да, как найти этому всему место, как найти этому всему баланс, чтобы увидеть, что мы друг для друга и кто мы на самом деле, зачем мы собрались вместе. Ну и вообще в браке часто, в принципе, потеряно супружество. Например, когда люди живут долго вместе и живут ради детей, а потом выясняется, что оказывается, они тут друг для друга. И когда они начинают через 10-15 лет, да, у них опять возобновляется свидание, когда качество сексуальной связи, оно снова возвращается в начало, а вернее становится более качественным, потому что когда мы взрослые, естественно, у нас больше есть возможность, большая палитра удовольствий. Когда в созависимых семьях, да, уходит алкоголь, или он становится в приемлемых каких-либо вообще возможностях, да, то есть жена уже не начинает прекращает преследовать своего мужа, больше принятия в этом месте. Вот. И муж уже видит, что у него проблема, а не просто защищается от жены, убегает, да, как мальчишка наперевес со своим удовольствием. Ну, это с любой, это и игры компьютерные, и это также и третьи лица, я имею в виду любовниц и любовников, да. То есть когда налаживаются, когда реально фактически мы видим, что люди хотят быть вместе, хотят быть заодно, и им становится кайф вместе. Mm-hmm. Такая примерно, такие результаты. Я опираюсь на эти
это
результаты.
Это классные результаты, и тут как бы ничего не противопоставишь. Аня, первое условие, первый пункт формулы, о которой ты говоришь, это для меня она удивительна. Удивительно, почему она такая важная, почему этот пункт такой важный. Это благодарность.
Да, это благодарность.
Вот неожиданно, когда говорить об отношениях там, в семье с мужчиной, кажется, что это должна быть там, любовь, там, не знаю, уважение, там, еще что-то. А тут раз и благодарность.
Смотри,
почему благодарность?
Когда мы говорим об отношениях, мы говорим прежде всего о контакте.
Так.
Да? А был ли муж в этой сказке? Или я контактировала только с собой? Так бывает, что люди разводятся, но так не проконтактировав. Это действительно на самом деле печальная история. Вот. А формула эта, она основана на том, чтобы люди входили в контакт. То есть выбрасывать себя в контакт. Благодарность — это обратная связь, прежде всего, по твоей значимости. Если мы говорим, например, о тебе или по значимости моего мужа. Таким образом, я ему показываю, что для меня значимо в его действиях. То есть я ему даю обратную связь. То есть уже контакт, ну, во всяком случае, преддверие контакта или преконтакт происходит 100%. Уже когда я тебя вижу. Да, я тебя вижу, ты делаешь то, что для меня значимо. Как он узнает, второй человек, что что-то мне важно, если я не буду давать ему обратную связь, что для меня важно? И еще есть волшебство. Люблю это вкрапление пыли единорогов, что благодарность — это очень про любовь, потому что это про то, что является совершенно волшебством, более приумножающей возможности, силы, энергии, чем благодарность. Ну, просто не существует. Во всяком случае, я пока не нашла. Может, кто-то, если мне расскажет, я буду изучать и этот момент, но вот благодарность, углубляясь в этой теме, вижу, что она просто это волшебство. Это приумножитель. Это представьте, что там, где вы благодарите, вы сразу же ксерокс нажимаете.
Угу.
Вот. И сразу же там будет больше. То есть то, за что вы поблагодарили раз, вы получите это и два, и три раза, и продолжайте благодарить. То есть даже одна благодарность принесет две возможности для двух благодарностей. И так это работает. Ну, чего же это не использовать, если мы волшебницы своей жизни.
Не является ли это манипуляцией, я сейчас подумала? Я тебя поблагодарю из расчета того, что ты мне тра-та-та.
Ну, знаешь, тут так сказать. Сказать, что манипуляции в браке нет, не скажешь. Слово манипуляция в последнее время как-то используют в каком-то таком негативном ключе. А ведь на самом деле манипуляция — это просто действие, конкретное действие. Вопрос, что ты, какое намерение за этим действием? Да, поначалу, когда я начала это практиковать, мне муж говорил, да, он стеснялся и говорил мне, да перестань, да о чем ты, да зачем ты. И я эту благодарность так чувствовала, спасибо, ну так тоже не могла сказать. И она у меня еще вот здесь еще не цвела. Вот, когда я развивалась в этом, вот, а прежде всего, вот и сейчас марафон у нас был, да, в преддверии тренинга «Главные отношения», и, в принципе, мы каждый раз повторяем этот марафон, и с каждой женщиной, которая мне, ко мне приходит, я им говорю, напишите список 100 благодарностей. Слушатели, напишите список 100 благодарностей своему мужчине. Или если мужчина слушает, напишите женщине «благодарна за». То есть конкретно за что вы благодарны. Потому что часто мы говорим просто «спасибо». А спасибо за теплый чай, спасибо за возможность посидеть с тобой рядом, да, спасибо за то, что ты меня услышал, спасибо, что ты сказал мне. Uh-huh. То есть, когда мы говорим спасибо за, мы таким образом показываем, чего мы хотим снова и снова. Вот. И поэтому это возможность, да, сманипулировать тем, чтобы показать человеку, что я хочу от него. Ведь зачем мы встречаемся и живем рядом? Мы встречаемся и живем для того, чтобы быть в взаимообмене. И поэтому благодарность — это возможность взаимообмениваться, да, и получать что-то взамен на то, что я даю. Потому что очень часто в работу приходят женщины, у которых есть ощущение, что они только дают и не берут. Так было и у меня. Мне казалось, что я даю, и ничего не беру взамен. И что мне ничего не дают взамен. Когда я начала работать с техникой благодарности, да, благодарить за, вот, вот это 100 благодарностей, когда первые 30 пишешь нормально, ну, типа, понятно, за то, за сё, за сына, за дочь, как обычно, да, а вот, воду принёс, там, не знаю, мусор вынес, наконец-то, вот, это понятно. А когда уже вот эти вот следующие 70, а из них 30 последние, то уже начинаешь вот в эти подробности уходить. И, конечно, с годами практики научилась и чувствую благодарность, и она во мне расцвела уже в совершенно в мельчайших подробностях. Вот. Помимо этого, одна из таких очень важных моментов — благодарность за боль, которую всегда делаю это на этом интересно. Акцент. Да. У благодарности за боль у нее такой обратный эффект. Удивительно, ведь благодарность, с помощью такой благодарности можно проявить партнеру, что мне не так. И при этом даже не то, что партнеру, самой себе сказать, где мне тесно в отношениях, где мне душно, где мне неудобно. Ведь на самом деле, если партнер на сейчас со мной так разговаривает, или так мне чего-то не дает, или так мне бросает свое слово, да, или так забывает обо мне, то здесь действительно есть место искренней благодарности, а не такой, ну, такой верхней, да, спасибо саркастической, да, а именно благодарности, что если так со мной по-прежнему можно, у меня есть точка роста, у меня есть возможность куда расти. И расти прежде всего в отношениях с собой. Потому что если меня унижают с той стороны, да, со стороны внешней, кто-либо другой, то это говорит о том, что я много не ценю и унижаю, и обижаю себя. Не привыкла себя ценить. Не, причины бывают разные, понятно. Все мы родом из детства. Но в любом случае это обратная связь по мне и по моим внутренним процессам.
То есть ты хочешь сказать, что то, как поступают по отношению ко мне люди, это прежде всего о том, как я отношусь к себе?
Всегда.
Угу. Интересно.
Вот, это, конечно, такое жесткое заявление, но вопрос в том, что когда я разбираюсь, почему, почему партнеру можно так со мной поступить, и почему я пропустила это до тех пор, например, что мне уже больно в отношениях, да, то есть когда-то же началось, и тогда было нечувствительно. Угу. И да, понятно, мама, папа неправильно воспитал, то все понятно, но сейчас я, и мне уже 30, 40, 50, да, и со мной происходит это, и за мной уже никто не стоит, то это точка роста и точка возможности разобраться в отношениях самой с собой. И всегда, в 100%, кто разбирается в отношениях с собой, кто ищет и находит эти точки роста, с ними больше так не поступают.
Как может выглядеть эта благодарность за боль? Ну, то есть, как сказать, спасибо тебе за то, что ты мне делаешь больно вот в этом, или как?
Можно сказать о том, что мне очень неприятно то, что ты делаешь, но я благодарна тебе за то, что ты сейчас сакцентировал мое внимание на том, что я недостойна этого подарка, или недостойна этих денег, или недостойна этого отношения, или недостойна хорошего ко мне обращения. Потому что я понимаю, ну, у меня есть возможность понимать, идти дальше и разбираться с собой. Да, прямо так. Таким образом я останавливаю не просто его, я останавливаю здесь себя. Я говорю, стоп, пока я не готова, не понимаю, как мне отразиться в этом, как мне дать по этому обратную связь, я просто буду благодарна, что сейчас в моей жизни происходит это, для того, чтобы я могла сказать, стоп, я так больше не хочу, я делаю по-другому.
Ты уже упомянула о том, что благодарность, она как бы тут не только важна сказать спасибо, но важна еще какая-то вот определенная, что ли, форма, да?
Спасибо за.
Спасибо за
спасибо
что-то
за.
И конкретно, да?
Часто мы говорим не спасибо, а ты молодец, ты хороший, ты правильно поступил. Мы как будто даем некую верхнюю оценку. Очень важно понимать, что в отношениях верхняя оценка или нижнее положение, когда я жертва отношений, это никогда не контакт. Это еще контакт даже происходить не может. И если речь идет о сообщающихся сосудах, да, вот физика очень слабо, но есть, да, вот, то сообщаться по сосудам, то есть прибыль и взаимообмен в отношениях может только на равной позиции. И как раз благодарность, она это возможность, вот это вот уравнение, начинать этот баланс устраивать его. Например, если я постоянно дающая женщина, постоянно, то у нас же очень баланс сложный. Он унижен тем, что я большая и сильная и важная, а он весь какой-то недо у меня в отношениях, да? Когда я ему начинаю благодарить за какие-либо малые вещи, да, вот прям за что, ну что есть, наковырять точно всегда можно, но почему-то же вы с этим мужчиной находитесь, да? Я с этим мужчиной почему-то нахожусь, до того, как я начала разбираться, до того, как боль уже превратилась такая, что обратно идти было уже невозможно, только вперед. Вот. То начинается вот это выравнивание. Ну и если вдруг говорить о ролях, да, и если говорить по семейной системной психологии, где есть определенная иерархия и порядок, то если ваш мужчина немножечко пойдет вверх, ну, вам больше будет. Вот. Тут, конечно, тоже важен баланс, но это уже детали. Важно начать. Каждая женщина способна. Я всегда говорю, что все ключи внутри вас, все ответы внутри вас. Каждая женщина, только она знает своего мужчину. И когда мне приходят и рассказывают про своего мужа, что мне делать, я говорю, только ты знаешь, что делать. Я что делать с ним не знаю, как и ты не знаешь с моим мужем. И чуть-чуть поразмыслив об этом вслух, да, мы начинаем находить те входы и выходы, которые дальше волшебным образом разворачиваются в отношениях.
Как благодарить мужчину, которого ты перестала уважать и который причиняет постоянно боль? Мы поговорим об этом буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Эта программа «И создал Бог женщину». И действительно, комментируйте, пожалуйста, пишите ваши вопросы, какие у вас ощущения возникают, связанные с благодарностью, как вы думаете, будет ли это работать в ваших отношениях и как это может поменять вашу жизнь. Напишите нам об этом под стримом на странице «Радио М» в Facebook или на странице «Любовь Гасанова». С огромным удовольствием зачитаю комментарий. Тут Светлана пишет: «Ух ты, как я попала на эфир!» Аня, что вот для меня благодарность — это как бы я ощущаю вот такую достаточно крепкую взаимосвязь с уважением. Но что делать, если вместо вот этого уважения, которое было, когда соединялись люди, да, есть... наоборот, пренебрежение, отвращение, неуважение, обесценивание. Вот если просто ну, живешь с человеком и ощущаешь, что ты его просто раздражает
ненавидишь
всем,
и презираешь.
Ненавидишь, да, и презираешь.
Очень понимаю.
Вот как благодарить в таком случае?
Да, в таком случае очень сложно благодарить, потому что вот сама себе эта формула, да, которую мы сегодня обсуждаем, трех этих простых действий, при этом, при всем, она одновременно является диагностической. Все, что вы не можете делать, то есть то, что невозможно делать в каждом из этих трех пунктов, это говорит о том, что отношения находятся в такой, как бы, ну, Не могу сказать, что точки невозврата, потому что восстановить можно, в принципе, практически любые отношения. Но это действительно говорит о том, насколько это запущенный случай и насколько, знаете, мне нравится эта фраза, что выход не может быть быстрее, чем вход. Это как-то отрезвляет. Почему? Потому что получается, что мы 15 лет разваливаем отношения, потом приходим в 3-месячный, 5-месячный тренинг, где действительно есть конкретные инструменты.
Или в трехдневный марафон,
и хотим, чтобы это, оно быстро работает, но при этом, при всем, это поддерживать нужно не менее количество лет. Вот. На самом деле выход чуть быстрее, чем вход, это я по себе.
Только хотела сказать, как-то не очень оптимистично.
По себе знаю, да, потому что плотно работаю с отношениями с 15 лет было тогда, 14 лет было нашим отношениям с мужем, сейчас нашим отношениям 20 лет, вот в следующем году, это именно супружеским, без того, что мы встречались. Вот. И поэтому, да, все-таки сейчас я точно могу сказать, что выход есть уже 100%. То есть я понимаю, что это действительно реально. И это быстрее. С моими клиентами уже приходит быстрее, потому что я даю некие готовые кейсы. Конечно, когда присоединяешься к человеку, у которого есть опыт, уже есть совершенно другие возможности. Так вот, что не дает благодарить? Не дает благодарить — это накопленные обиды. А скорее, это непрожитые ощущения, которые со всеми этими обидами связаны. Это большая, глубокая работа, необходимая работа. Она не могу сказать, что это работа годами. В разные действительно случаи бывают, и тут очень индивидуально, но это действительно место, где стоит уделить внимание. С этим это нужно распаковать, и с этим нужно порешать. В любом случае, это психолог, психотерапевт, это тренинг, это что угодно, что вам откликается, но поработать с обидами необходимо. Иногда это решается буквально в одну-две встречи. То есть это на самом деле может быть даже не очень сложно, хотя кажется, что это невозможно. Вот. Но я к чему говорю? К тому, что есть конкретные решения, и люди часто терпят, как и терпят обиды. Обиды эти масенькие накапливаются в вот эту банку между нами, и дальше она превращается в такую стену, не перепрыгнешь. Не то, что обида, разговаривать невозможно. Тошнит и воротит друг от друга, и при этом люди сохраняют отношения и живут годами в этих отношениях.
Парадоксально, да?
Да, ну вот моей конкретной истории родительская, мой папа вышел из брака с помощью смерти, при этом они сохранили отношения до конца. Хотя когда я родилась я на 16-м году брака, я уже скрепляла семью. То есть я родилась для того, чтобы скрепить семью, как бы таким образом. Поэтому при этом они дожили до конца. Ну, до папиного конца. И обид было такое количество, что они практически убивали друг друга каждый день за эти обиды. И это действительно очень сложная ситуация. Почему? Потому что люди часто в этих отношениях и врозь не могут. Они так завязли в обижать друг друга бесконечно, кто кого обидит больше, что как будто завязываются в отношения. И невозможно выйти, потому что нужно в следующий раз обидеть. Вот. И с этим, да, с этим нужно работать. И обиды нельзя забывать, нельзя отодвигать. Их нужно рассмотреть, о них придется поговорить. Это есть, этому нормальная человеческая форма, к этому можно прийти, и у этого есть конкретные решения. То есть это не то, что какая-то фантасмагория или что-то для меня неподходящее. Это абсолютно четкие технологии, которые работают, чтобы вы стали открыты со своим партнером и, наконец, могли обсудить то, что для вас важно. Сегодня вы будете обсуждать обиды, завтра вы будете обсуждать, куда вы едете в путешествие или ваши, не знаю, сексуальные игры и так далее. То есть или новые приобретения машин и всего, чего вы хотите. Вот. Именно так это и происходит. И зубы или в прибыль.
Угу. Мне кажется, вот благодарность, она, кстати, меняет фокус, да, позволяет заметить вместо обид, потому что, по моим ощущениям, чем больше я смотрю и там углубляюсь в эти обиды, тем она как бы сильнее растет. То есть чем больше я туда сливаю свои энергии, тем больше обида. А если я фокусирую еще на благодарность, ну хоть какая-то там может быть баланс, что ли.
Любовь, я предлагаю не заменять одно другим. То есть невозможно благодарностью запихнуть обиду туда, куда ее запихнуть невозможно. Да. Прожить обиды необходимо. Это необходимо сделать со специалистом. Вот. Это не может быть, я же говорю, и довольно короткое. медицинская процедура. Тут зависит от того, до чего, ну, до чего дошли, и тут нужно посмотреть. Эта ситуация, она может быть вполне технически решаема быстро, вот, но этому точно стоит уделить время. Я не могу сейчас сказать, что благодарность — это замена обидам. Нет, так это не подходит. Вот, но благодарность во многом даст возможность сфокусироваться на том, что есть, вместо того, что нет. И это прямо очень. О том, чтобы не строить фантастические отношения. То есть, или типа мой муж конченый урод, например, и другого выхода нет совершенно, да, а он нет, он человек, и почему-то вы живете вместе, и у вас есть дети. То есть, нет, там есть человек, там есть, как бы он себя ни вел. И с помощью благодарности можно его оттуда достать и проявить то, что важно, да, то, что действительно ценно для вас. Вот. И точно так же наоборот. Да, и точно так же наоборот, нельзя сказать, что мой муж принц и бог, да, и смотреть на это и считать эти аффирмации каждый день, и при этом при всем забыть, что были и были обиды, было нежелание рожать с ним, со мной детей, было нежелание на меня, спрашивание, сколько я положу вместе с тобой и так далее, да. То есть все эти обиды, и побои бывают, и так далее, все эти обиды невозможно куда-то запихнуть, а с этим нужно поработать. И да, благодарности дадут возможность выделить главное и приумножать его.
Поняла, спасибо за такую конкретику. Аня, второй пункт формулы – это просить.
Да.
Вот тоже так удивительно. Почему не активно слушать, почему не что-то другое, да, а именно просить?
Ну, потому что, смотри, есть такое правило, и это правило жизненное правило, не с мужем, не с мужчиной, не с подругой связано, а со всеми вместе, вообще с контактом и с жизнью. Если вы не знаете о своих желаниях, или если вы не говорите о своих желаниях рядом с теми, кто способен исполнить ваши желания, это нормально, что ваши желания не сбываются.
Ну, это логично.
Вот, даже. Это логично, но ты знаешь, как это не видно. По себе знаешь, что это было не видно. Я дошла до того, что так мои желания не сбывались, что я решила вообще не иметь желаний. А потом я очень удивлялась долгие годы, что мне просто не нравилось то, как я живу. Ну, качество моей жизни. Вот, когда же я начала выколупывать эти желания, список 100, и вот эти марафоны желаний все, которые на Новый год обязательно будут, присоединяйтесь и участвуйте в этом, доставайте себя из этого. Но самая магия — это когда ты знаешь, чего ты хочешь, я знаю, чего я хочу, и говорю это рядом, а лучше всего конкретно ему, тому человеку, с помощью которого это может исполниться. Во-первых, он уже знает, к чему ему готовиться. Вот. Во-вторых, это же о том, смотри, что мы приходим в отношения с мужчиной, если говорить о женщинах, вот, то мы приходим в отношения с мужчиной и хотим, чтобы мужчина был сильным, главным, успешным, умелым, да? Но при этом, при всем, мы не готовы не благодарить за это, не просить его об этом. То есть мы не готовы проявить эту в ролях нижнюю позицию, не в человеческих отношениях, да, потому что как люди мы равны. Но вот эта позиция, когда я хочу быть за спиной своего мужа, когда я хочу его защиты, когда я прихожу туда именно за этим, в этот в брак, да, то, соответственно, почему я боюсь этому близкому человеку, с которым я сплю, рожаю детей, да, почему я боюсь попросить его о том, чего я от него хочу?
А он догадаться сам не может.
Если вдруг... Тут у меня есть конкретный ответ. Если вдруг вы встретили Нострадамуса, вам очень повезло. Мало того, правительство готово платить за это большие деньги. Вот. Ну вот так, Люба. Просто догадайся, мол, сама. Если вам кажется, что вы догадываетесь о том, чего хочет ваш муж, вы будете очень сильно удивлены, заходя с ним в более открытые и близкие отношения, о том, что хочет он совершенно другого. Хотя да, он милостиво согласен на то, что вы снова и снова принимаете его за ребенка и делаете за него его домашние дела.
Аня, вот в начале эфира ты сказала, что если не положишь в эту баночку, то не возьмешь, и сказала, что надо делать сама-сама. А тут ты говоришь о том, что надо просить. Так просить или делать самой?
Просить придется самой. Не получится, приняв ассистента. Если ассистентка будет просить, то получать будет ассистентка, и это уже тройничок.
Выкрутилась.
Да, поэтому просить самой. Просить не то, что сложно, это я из своего опыта, кому-то просить легко. Тем женщинам, кому просить легко, поверьте, у них все есть. Это видно сразу по бриллиантам на руках. Грубо, но правда. Вот реально. Те женщины, которые, которым сложно просить, вот я конкретно, я когда поняла, насколько сложно мне просить у моего мужа, я приняла жесткое решение в своей жизни не работать. Потому что я понимала, что рано или поздно просить придется. И я понимала, что если я живу с этим человеком, называю его мужем, почему я не могу элементарно словами через рот попросить у него то, что мне хочется? А уж если это касается 50-100 гривен, со мной вообще происходил просто паралич лица. Вот. Сейчас, конечно, путем тренировок пресс я накачала, и у меня не дрогнет ус, когда я это сделаю. Вот. И никаких нет, и у меня нет и сомнений, что мне муж даст. Но сколько раз он мне отказал, я вам скажу, пока я у него просила. И спасибо ему, потому что прежде всего в этом правиле есть одна оговорка. Очень важно мало того, что попросить, это еще и уметь принять «нет», согласиться с тем, что человек на другом стороне контакта может вам в этом отказать. И это прям совсем жесть, потому что не просим мы только именно потому, что мы боимся, что нам откажут.
Да, вот я и как раз хотела спросить, а как же просить, если ты 10 раз просишь, а тебе человек говорит «нет».
Да, принять волю другого, очень сложно, Вот.
Так смысл просить? Просто потом на определенном, на 10-м там варианте понимаешь, что, а смысл мне просить, я действительно могу пойти взять
Смотри, есть разные варианты. Можно просить, действительно, просить лучше всего до 50, а не до 10. Сразу бери побольше, чтобы до 50, был, да, вот до 50, да. Редкий муж.
Берем измором,
редкий муж после 50 не уже до 50 не согласиться. Вот. Во-вторых, да, я могу сделать сама. Но зачем же я замужем? Если по-хорошему, правильно? Вот. И как говорю я иногда своему мужу, когда это касается там гвоздя или еще чего-то, последний раз что-то воды. А, последний раз был интересный случай с водой, когда он мне говорит, а, то есть в офисе ты перед группой воду приносишь, а домой воду ты принести не можешь, когда меня нет. Вот. А я ему говорю, что в офисе я начальник, а здесь я жена. Поэтому нам с тобой будет лучше, если ты принесешь воды. И все, разговор закончен. Но это сейчас я такая умная. Я такая умная была не сразу. И говорить нет для меня, и принять другую сторону человека, что он вправе по своим процессам сказать нет, что я сейчас не могу тебя довести, да? У меня нет сейчас на бриллианты, когда у нас не заплачено за квартиру, да? То есть нет, ну, что важно все-таки быть в партнерстве, в контакте, и очень важно понимать, что другой человек, даже если он в браке, он свободен. Ведь мы хотим мужчину свободного, мы хотим мужчину успешного, мы хотим мужчину сильного, мы хотим мужчину, который его слово имеет вес. Но при этом с нами он почему-то должен вести себя как тряпка и соглашаться просто на все. И если это не так, то мы вообще, в принципе, с ним не разговариваем. Ну, то есть, вот такая примерно схема. Вот. И тут, да, тут согласиться с «нет» и пойти дальше, и потом сказать, ну, я ведь все равно попрошу. И вот, и просто сказать, я еще раз прихожу, мне по-прежнему нужна эта вещь. Сейчас, да, я не смогла решить это без тебя, у меня не получается, помоги мне, пожалуйста, и так далее.
Аня, о чем просить, если, допустим, женщина ощущает себя самодостаточно и может, в принципе, удовлетворить все свои потребности самостоятельно? Ну, допустим, финансовые, там, не знаю, еще в чем-то. О чем просить?
Зачем муж?
Ну, для
о любви, о времени. Да, просить о любви, о времени просить.
Угу. То есть все равно просить.
Просить, все равно просить. Просить — это возможность, это возможность человеку понять рядом, что он есть, что он нужен. Как же я узнаю, что я нужен, если меня никто об этом не попросил? И как я узнаю, что нужно, например?
Как это влияет на отношения? И на мужчину, допустим. Зачем это мужчине?
Мужчина, он, во-первых, становится, ему становится понятно, что он здесь делает. А это очень важно. Потому что многие мужчины своих жен, очень самостоятельных, вообще, в принципе, по большому счету не успевают и узнать. Вот. Нет, я, конечно, о тех отношениях, где уже налажены эти контакты, где равные партнерские отношения, я об этих отношениях не говорю. Но с этими отношениями люди ни к психологу и не приходят. И у них боли в отношениях, ну, не то что, ее просто они решают это в момент, когда боль происходит. Поэтому я сейчас не об этом. У кого все в порядке, я этого не касаюсь. Но у тех, у кого боль в отношениях, у тех с просьбами есть проблема, и тут нужно смотреть, что. Или я не умею получать отказ, или я не умею сказать, чего я хочу, или я сама не знаю, чего я хочу, да, или я хочу, чтобы он догадывался. Тут нужно смотреть, ну, смотреть уже по обстоятельствам. Каждая женщина может сама посмотреть, что у нее тут, где у нее есть точка роста и точка новых возможностей. Но в любом случае, таким образом, мужчина, мы имеем возможность выйти в контакт. Очень многие люди живут параллельной жизнью. Просто вот живут вместе, но не соприкасаются. Все закрывается на собственном контуре. И совершенно становится непонятно, зачем мы нужны друг другу. И так происходит, когда вырастают дети, и люди просто, получается, они чужие, да, они изменились, но так как они не контактировали, у них не было возможности соприкоснуться, и они, в общем-то, не знают друг друга. А знакомиться по новой не приходит даже в ум, что можно каждый раз эти настройки по-новому получать и получать удовольствие от того, что мой партнер, ну, раз в 5 лет точно меняется категорически просто, да, а мы там мечтаем о тех отношениях, которые были 20-летней давности. Вот, и поэтому просить с самого начала, да, те пары, которые приходят, или те женщины, которые приходят до отношений, или приходят во время, когда они только строят отношения, но это вообще сказка, потому что, по сути, этой школы жизни мы не имели, да, и сейчас есть возможность у более опытных поделиться с менее опытными, уже конкретными вещами, которые ясными, которые дают опору в том, как искать эту близость в отношениях, как искать не просто контакта, а уже близость в контакте.
У меня еще такой вопрос относительно просьбы, да, как не впасть в созависимость от мужчины, если я все время у него буду что-то просить? То есть сохранить как бы свою целостность, что ли, не подвязывая полностью свою жизнь, или это невозможно?
Ну, в любом случае, когда ты соглашаешься на брак, да, когда ты решаешься на брак, в любом случае ты находишься в контакте и с человеком, и тут как бы это уже приговор на зависимость в любом случае, да, то есть ты все равно вместе с партнером. Вопрос в том, как друг другом воспользоваться и как быть довольными друг другом в итоге, вот, как не впасть в зависимость и не все, что было зависело от партнера, ну... Это же вопрос личных ощущений, личных решений. Да, есть семьи, где женщины очень зависят от партнера и в итоге считают себя какими-то неполноценными, что они за жизнь не создали ничего и не сделали. Но я с такой теплотой смотрю на этих женщин. Почему? Потому что они счастья своего не знают на самом деле. Вот. Они как будто просто не присвоили то, что кайфово, то, что их мужчина полностью взял ответственность за них, а они взяли ответственность за свой дом, за свой уют, за красоту. Они просто, ну, не знают своей ценности. И это вопрос того, как надо прийти и начать принять свою ценность, да, инвентаризацию провести и понять, а что же я действительно делаю, что же я сделаю. Тут скорее не о том, что я завишу от мужа, и так далее. Не будешь ты зависеть от человека, который не хочет, чтобы ты от него зависела, если он действительно не хочет. То есть, если человек действительно не может быть с вами в отношениях, если это не ваш человек, и вам это ни вам, ни ему уже давно это не надо, то это вопрос будет решен и в несколько попросить. Совершенно. И тоже хорошо, потому что чего мы же еще пока живы, мы достойны любви.
Мила пишет, получается, чем больше жена просит, тем лучше для пары.
Можно так сказать, да, да, можно сказать. Потому что просить же потом становится так легко и радостно, и прикольно. И, ну, то есть очень много воздуха в этом появляется в отношениях, когда это спонтанно происходит уже. Mm-hmm. Вот. И как приятно получать эти сюрпризы и подарки. И как приятно, когда муж меня знает. Он когда по просьбам уже ориентируется, что мне нужно. Потому что, ну, действительно, годами и не знает даже, что мне нужно. А откуда я знаю, что оно тебе надо?
Ну, логично. В принципе, логично. Светлана написала, что благодарность однозначно работает. Фантастически. Елена написала нам такой интересный комментарий. Добрый день. Проходила тренинг за мужем. Много взяла для себя важного и ценного. Много понимание разности. На тот момент из-за запущенности отношений единственный метод был замолчать, переосмыслить, расстаться. Но процесс был запущен. На сегодня наши отношения с мужем радикально поменялись. Все, о чем мечтала, у меня сейчас есть. Конфликты на сейчас — это о близости. Они совершенно другие. Благодарность за ту боль... Так как только благодаря ей пришли такие изменения, распались инфантильные иллюзии, я и муж начали стараться безоценочно слышать друг друга, принимать другое мнение, не бежать. Есть куда расти, вот и растем. Спасибо, Аня, спасибо за эфир, Люба. У меня прям, если честно, когда читала, аж мурашки по коже.
Я плачу каждый раз, боже, как женятся, я плачу. Я реву на работе.
Аня, у нас не так много времени, поэтому я хочу тебя спросить о третьем пункте.
Да, очень важно, вообще ключевом.
Очень важно, да. Третий пункт — это принимать.
Да, это
о
принимать.
О чем это? Что принимать? Давай. Принимать недостатки или принимать то, что дают, или что?
Вот,
о чем это?
Вот понимаешь, тут если так вот на пальцах, получается, что человек есть, и есть от него некий фон, некие обстоятельства, некие действия. То есть что-то от него в мою сторону происходит. И вот принятие — это как раз вот то, что называется «скажи жизни да». Это согласиться с тем, что оно есть. Часто мы не принимаем, то есть мы сразу же раздражаемся, что носки разбросаны, что опять зарплата маленькая, да, опять ты выпил, да, то есть мы еще не видим, что происходит, не успеваем, мы уже выдаем на это свою реакцию. И отношения годами не меняются, а только усугубляются таким образом. Принятие — это такой сейчас уже попсовый психологический термин, да, понятие, которое стало расхожим, это колоссальная штука и колоссальная возможность взаимодействовать с тем, что есть на самом деле. Ведь пока я не вижу, что это, пока я не вижу со всех сторон, не повертела эту чашку со всех сторон, не увидела, что ее возможности, ее ручку, да, ее цвет, я не могу ничего с этим сделать. И принятие — это как раз возможность увидеть, а что происходит от моего мужчины, что идет в моё пространство от моего мужчины, и что я могу с этим сделать. Это может быть что угодно. Это и про запах, это про звук, это про прикосновение, это про слова, это про... Пока я не начала это рассматривать, я не могу это выбирать. Я не знаю, как на это ответить, я не знаю, что об этом сказать. Я даже не знаю, что я об этом чувствую. Вот, и, соответственно, я точно не знаю, как этим воспользоваться. И вот это о принятии. Это такое очень сложное понятие. Благодарность, она, как сказать,
конкретная,
да, и просить тоже конкретно. Но принятие — это такое, как замереть и посмотреть, а что вокруг меня происходит.
Как это может выглядеть вот, визуально? То есть как? Можешь как-то проиллюстрировать, как это может выглядеть в отношениях? Вот этот самый пункт принятия.
Да, я услышала, что тебе это не нужно. Угу. Да, я понимаю, что ты сейчас... Ну, я вижу, что тебе не подходит это, или я вижу, что ты злишься. Я слышу, что ты кричишь. Достаточно, мне слышно. И все, дальше ничего, просто... Дальше это дать себе возможность подумать, что я могу с этим сделать. И, может быть, не решать это даже сегодня. То есть остановить это на уровне того, что это происходит. Я слышу, что в моей жизни так. Я вижу, что столько денег. Я вижу, что столько внимания. Да? Я вижу, что такое ко мне отношение. Или я слышу твое именно это слово. Да? Что я хочу дальше с этим делать? Часто мы не слышим даже, а сразу находим ответ и сразу защищаемся. А как раз вот это принятие дает возможность взаимодействовать с тем, как есть. И о том, чтобы увидеть, что Серёжа — это именно Серёжа, а никакой не средний по палате парень.
Мистический
блондин с голубыми глазами, принц на белом Мерседесе. Нет, это Серёжа. Это Серёжа, да. И Серёжа, если он полный, да, он завтра не похудеет. То есть, ну, и вот как я могу исходить из того, что есть, и уже дальше с этим как-то взаимодействовать. И удивительно тоже, что как работает принятие. Пока я это не принимаю, это длится со мной вечно. Такая страшная, устрашающая фраза. Но она именно о том, что когда я принимаю, я могу уже выбирать. Я могу выбирать разбить эту чашку, или выпить из нее чай, или хранить в ней бусики. Я уже могу, и поверьте, способов можно 100 найти, это если развивать свое сознание. То есть если вы видите одно решение, их обычно 10, это минимум. Вот. А мы и 2-то найти
ситуации.
Не можем. У любой ситуации, абсолютно. Вот. И поэтому, да, принятие — это такая глобальная возможность изменять свои обстоятельства. Сначала соглашаюсь с тем, как есть, а потом уже после вот этого «да, я вижу, что в моей жизни именно так», я начинаю что-то решать. И те, кто приходит и говорит, да, мои отношения ужасные, мне не подходит, или я хочу в отношениях больше, именно они приходят в тренинг. Те, которые еще, да нет, у меня все нормально, ну что вы, да не такой он уже плохой, да не так сильно я страдаю, да у других еще хуже, те туда не приходят. Ну и те не получают результатов, соответственно. Поэтому принятие — это сила управления своей реальностью.
Конечно, принятие — это не так и просто. Благодарность, мне кажется, чуть проще, хотя на разных этапах.
О, и у разных людей.
Да, и у разных людей. К огромному моему сожалению, наше время исчерпалось, и нам нужно заканчивать. Я хочу еще раз напомнить о том, что у формулы счастливых отношений три пункта, три условия. Это благодарность, умение просить и вообще прошение как действие и принятие.
И они все связаны друг с другом. Принимайте, просите, благодарите. Просите, благодарите, принимайте и так далее.
Взаимосвязаны.
Они абсолютно все взаимозависимы.
Я думаю, что кому интересно узнать подробнее об этих пунктах и о формуле отношений, Анна есть на Фейсбуке. Анна Ямненко, психолог, психотерапевт. Ой, психолог, семейный психолог, да.
Учусь на психотерапевта.
Да. Вот. Поэтому, пожалуйста, пишите Ане в комментариях, она с огромным удовольствием ответит. Я знаю, потому что вижу, что Аня отвечает и приглашает на свои страницы. Я только лишь скажу, что сегодня с вами была в эфире Любовь Гасанова. Желаю счастливых семейных отношений и рекомендую попробовать эту формулу на себе. Услышимся на следующем эфире. Пока-пока.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua